20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Хроники. 20 век». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня доктор исторических наук Александр Полунов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вспомнили на этой неделе о черносотенцах. Если быть точнее, вспомнила о них Елена Дропека, депутат Государственной Думы, которая вспомнила их не просто так, а провела параллели между тем, что происходит сейчас вокруг фильма «Матильда», да, и тем, что происходило тогда, в начале 20 века. Если посмотреть на историю черносотенцев, то у них, у этой организации, я даже не знаю, об этом отдельно разберемся, есть такие конкретные годы жизни, как у человека, да, почти, да. 1905, 1917.
Не совсем так, но примерно.
Ну, давайте, да, тогда уточните.
Да. Ну, само понятие черносотенец, черносотенцы очень расплывчатое, смотря что считать и кого считать черносотенцами. Если говорить о правых монархических течениях с националистическим оттенком или просто националистическими, то традиционно первым течением, первой организацией такого рода считается организация «Русское собрание», возникшая в 1900 году, конечно, под влиянием уже чувствующихся веяний новой эпохи, да, там последний год 19 века, подступающий 20 век, когда на повестку дня встанет необходимость организации массовых движений, массовых партий. Но вот русское собрание — это был некий эмбрион, это была небольшая, достаточно компактная по своему составу организация.
Но они еще черносотенцами себя не называли, вот именно,
нет,
русское собрание.
Нет, угу, нет, нет. Хотя по идеологии они были, ну вот, примерно тем же. А действительно, черносотенцы, Союз русского народа и другие организации, которые частично существовали автономно, частично влились потом в состав Союза русского народа, это действительно конец 905-го, начало 906-го года, когда создание политических партий, в том числе и право монархических, было разрешено легально после издания манифеста 17 октября 1905 года, даровавшего России политические свободы.
То есть вот такая конкретная дата, 1905 год, связана ровно с тем, что появился манифест в октябре.
Ну и как и для всех партий, все политические партии, я имею в виду легальные партии, не подпольные, а легальные, они все отсчитывают начало своего существования именно от этой даты.
Хорошо. На почве чего они появились и сколь массовыми по-настоящему было это движение?
Считается, что они были наиболее массовыми. Сами они, естественно, называли себя представителями всего русского народа. Остальные политические структуры считали сборищами отщепенцев, которые и численно значительно им уступают. Они заявляли о миллионах членов. Миллионов членов у них, конечно, не было. Но они были очень многочисленными. По разным подсчетам, в рядах разных черносотенных организаций насчитывалось от 60 до 300 тысяч, что для тогдашней России очень большое.
Немного забегу вперед, но да, почему тогда они не получали большинство в той же Государственной Думе?
Ну, здесь вопрос заключается в том, что на пути в Государственную Думу был целый ряд барьеров, точнее, целый ряд превходящих условий. Наличие влиятельной прессы. Либеральная и в целом оппозиционная пресса всегда была намного влиятельнее, чем черносотенные органы, черносотенные газеты. Наличие агитаторов на местах. Черносотенцы — это в большей степени эмоции, настроение, волна чрезвычайной ситуации, волна чрезвычайных событий. Они стали возникать именно и превращаться в массовую организацию именно на волне революционных событий, когда революционные события схлынули или начали постепенно сходить на нет, в повестку дня встала такая вот постепенная, последовательная работа, в том числе в законодательных учреждениях. А здесь черносотенцы были не очень сильны, и этим тоже объясняется их...
То есть с точки зрения организации...
Организация у них всегда была очень рыхлая, безобразная просто. масса склок, но склоки были характерны для всех политических структур того времени, для всех политических партий, но склоки черносотенцев внутри себя, это было что-то совершенно неподражаемое. В этом они действительно проигрывали.
Об этом, возможно, чуть позже да. и поподробнее. А сейчас просто хотелось бы понять, вот опять возвращаясь да. к фундаменту, к истокам. Очень часто, когда говорят о черносотенцах, говорят о погромах еврейских, да. которые в то время прокатились да. по России. Да. Но если копнуть чуть глубже, тут же возникает вопрос, а это вот черносотенцы, это причина тех самых погромов или следствие тех самых погромов? Вот ваше мнение как доктора исторических наук.
Ну, вопрос очень сложный, деликатный. Связанные с проблемой межнациональных отношений. И это необходимо учитывать, когда мы затрагиваем этот вопрос. Конец 1905 года, это была, ну, собственно, весь 1905 год, это была полоса массового насилия со всех сторон. В том числе, конечно, гибли евреи. То, что мы называем еврейскими погромами, это массовые столкновения, которые последовали после издания манифеста 17 октября, который был воспринят как то, что власть расписалась в своем бессилии или власть просто ушла. Власть на какое-то время действительно впала в бездействие, впала в паралич, не знала, что предпринять. Улицы были полностью открыты для любого, кто взял в руки оружие и кто был готов принимать насилие. В этой ситуации разразились массовые насилия, в которых принимали участие и монархически настроенные люди, люди националистически настроенные, те, кто потом войдет в ряды черносотенцев, но черносотенцев как таковых еще не было, потому что не возникли их политические структуры. Естественно, массово принимали участие в этом крайне многочисленные дружины разных революционных партий, просто революционные манифестации, которые тоже охотно прибегали к насилию, происходили массовые столкновения с значительными, ну, по тем временам значительные жертвы, это сотни человек, с массовыми жертвами с обеих сторон. Когда начали подсчитывать, выяснилось, что, ну, вот, по итогам того, что позднее названо было еврейским погромом, выяснилось, что количество жертв неевреев примерно равно количеству жертв евреев.
То есть там все против всех бились?
Да, совершенно верно. Это была вот в чистом виде война всех против всех. Причем евреи, не евреи, вот мы такое размежевание здесь используем, это было характерно, конечно, для территории так называемой черты оседлости западных и юго-западных губерний бывшей Российской империи. Но насилие прокатилось, в том числе на этнической почве, по практически всем регионам, потому что если мы говорим о евреях, не евреях, применительно к черте оседлости, то в Закавказье, например, это были армяне и азербайджанцы, или татары, как их тогда называли. Прибалтика — это были совершенно страшные примеры насилия между эстонцами и латышами, крестьянами, бывшими крепостными с одной стороны, и их немецкими господами, помещиками и пасторами с другой стороны. Другие случаи межэтнического насилия, то есть насилие господствовало, правило бал в это время на территории Российской империи.
То есть обвинять черносотенцев, которых очень часто да. говорят именно как о людях, которые спровоцировали эту волну насилия, это было бы, как мягко выражаясь, некорректно.
Ну, те люди, которые потом станут черносотенцами, они, конечно, в эту волну включились. Считать, что они были принципиальными непротивленцами в духе Льва Толстого, это было бы преувеличением. Но это была волна насилия со всех сторон.
Я, кстати, да, здесь кое-какие цитаты себе выписывал. Вот сейчас боюсь ошибиться, по-моему, Дубровин. «Погромы противны нам уже одной своей бессмысленностью, не говоря да. про дикую, бесцельную да. жестокость, да. разнузданность, низменной да. страсти». Да. Черносотенец, да. Дубровин критикует.
Причем крайний черносотенец.
Крайний,
он был крайним да. черносотенцем, были более умеренные. Но здесь надо иметь в виду несколько моментов, почему за черносотенцами закрепилась репутация погромщиков. Антисемитами они были, это безусловно.
И не скрывали.
Да, и не скрывали. Здесь не должно быть никаких разночтений, поскольку во время насилия одной из главных жертв, не единственной, но одной из главных жертв становились евреи, то была проведена логическая связь, поскольку черносотенцы антисемиты, постольку они организаторы погромов. Но дело в том, и вот цитата из Дубровина, которую вы привели, что вот насилие и погромы черносотенцы всегда, по крайней мере, на открытом уровне, на уровне своих заявлений, они всегда последовательно отвергали. Не из гуманизма. Они считали просто, что это контрпродуктивно, что вот те цели, которые они преследуют, ну, эти цели были в том числе и антисемитскими, борьба против того, что они считали еврейским засилием, их цели пострадают, если они будут прибегать к насилию, поскольку, ну, это создаст для евреев ореол гонимых, ореол обиженных, это сделает лишь хуже, это
отдалит
цели, да. Они были
сторонниками планомерной такой борьбы.
Мирной.
Планомерной и мирной,
да,
последовательной.
Да, последовательной, совершенно верно. Они считали, что с так называемым еврейским засилием в экономике нужно бороться средствами экономическими, с так называемым еврейским засилием в сфере идеологической жизни, пропаганды, того же газетного дела, нужно бороться, создавая свои влиятельные органы печати и так далее. То есть борьба мирными средствами, но ни в коем случае не насильственными.
То есть они оседлали ту самую стихию, и да, на этой почве как раз попытались создать свою организацию, а дальше вы говорите о том, что там не срасталось, не получалось, организация вышла рыхлой. Почему?
В том числе потому, что те идеи, которые они пытались положить в основу этой организации, да, организационная рыхлость, она была отражением идейной, идеологической рыхлости.
Почему? Православие, самодержавие, народность.
Так, ну, и то, и другое, и третье, все понимали по-своему. Начать рассуждать, да, православие, что такое православие? Православие со времен Петра Великого было загнано в казенную клетку, Святейший Синод, над которым стоял обер-прокурор. И как с этим быть? Смиренно следовать этому, поскольку это создание воли монаршей, да? А черносотенцы монархисты, здесь не может быть двух мнений. Но если этому смиренно следовать, то нужно согласиться с вот тем не очень приглядным положением, в котором оказалась к началу 20 века православная церковь, ее малое влияние, ее оказенивание, бюрокрачивание, или разрушить эту систему, ну, модифицировать, но фактически разрушить, пойдя на восстановление патриаршества, но это значит разрушение существующей системы, то есть черносотенцам предлагается выступить фактически в качестве революционеров, что они, естественно, отвергали. Самодержавие какое? Самодержавие с представительством или самодержавие неограниченное? И, по идее, самодержавие неограниченное в духе этой формулы должно было быть близко сердцу черносотенцев. Крайне черносотенцы в лице упомянутого нами Дубровина так и заявляли.
Но с ним был не согласен тот же Пуришкевич.
Пуришкевич и Марков с ним был не согласен, потому что Государственная Дума, которая возникла и которая была такая, сякая, плохая, ужасная, она была плодом царской воли, царского волеизъявления. И царь Николай II, он открыто никогда не заявлял, что желает уничтожить Думу. Были там разные намеки и так далее, но не было такой ярко выраженной царской воли Думу уничтожить. Народность, какая народность? Народность в смысле просто народность. Это тогда громи, бей уже не евреев, а помещиков, капиталистов, бюрократов. И в среде черносотенцев на низовых уровнях были сильны такие намерения, и были такие черносотенцы, народные вожди, которых просто приходилось останавливать чисто полицейскими мерами. То есть иногда говорят, что черносотенцы — это такое ответвление полиции. Их сама же полиция громила ответвлением, которое они якобы были. Поэтому все три члена формулы православия, самодержавия, народность, они подвергались самому разному толкованию. Вот разногласие в этом толковании, оно и привело к такому расхождению на организационном уровне.
Единый лозунг есть, а единства нет, как-то так получается,
да,
в итоге.
Да, разумеется, разумеется.
А, кстати, можно ли черносотенцев приписать к организации такой классовой, поскольку они
нет,
же...
Нет, ни в коем случае.
Почему?
Они и объективно не были классовой организацией.
Но это же низы, теоретически, сама черная сотня.
Нет, это не совсем так. Да, они говорили, что мы черная сотня, мы непривилегированный народ, который во времена Минина и Пожарского спас самодержавие и так далее. Но говорили это Грингмут и Марков II, которые были, конечно, никаким не народом, а которые были дворянами, которые занимали, Марков II, богатый помещик, занимали высокое общественное положение. Идеология черносотенцев, вообще говоря, была идеология не отражения интересов какого-то класса, а национального единения, единения всех классов, всех социальных слоев во имя национального единства, вот классовую идеологию, да, которую проповедовали отчасти эсеры, но в первую очередь, конечно, социал-демократы, то есть вот это вот национальное единство, не единство, но некую общность, которая все-таки существовала, ее расщепить на классы И классы, ну, фактически столкнулись друг с другом, это черносотенцы решительно отвергали, они резко выступали против этого, но объективно, конечно, и в рядах черносотенцев присутствовали самые разные люди, и крестьяне, в том числе беднейшие крестьяне, представители высшей аристократии, но как бы, ну, у них были свои классовые интересы, от этого никуда не уйдешь, можно сколько угодно повторять про национальное единство, но классовые интересы останутся, и вот эти классовые интересы, имевшие место быть, они разрывали черносотенное движение на части, что также стало причиной его неудач.
Попытка объединить все черносотенские организации, насколько я понимаю, была неоднократна.
Да.
Почему не получалось договориться? Ну, теоретически, под этим красивым лозунгом «Единение всего русского народа» можно было, наверное, там договориться. Это, прежде всего, какие-то амбиции политического характера были у лидеров?
Очень сильные амбиции.
Или идеологические?
Очень сильные амбиции. Черносотенные лидеры, вот, в отличие, допустим, от большевиков или, как ни странно, кадетов, которые были, в общем и целом, вождистскими партиями. Ну, большевики однозначно вождистская партия, кадеты, они тоже, первенство Милюкова там никем не оспаривалось. То кадеты, опять-таки, черносотенцы, как ни парадоксально, в этом отношении напоминали эсеров и меньшевиков. То есть это были партии, но с гораздо большими внутренними раздорами. Черносотенцы — это была, ну, это даже не партия, движение, совокупность политических организаций. Лидеры, стоявшие во главе этих организаций, были людьми безбрежно амбициозными, людьми очень часто экстравагантного на грани фола поведения. Тот же Пуришкевич, который прославился, Марков II, которые прославились знаменитыми скандальными речами в Думе, которые сознательно обостряли вот их поведение, стиль поведения политического был сознательно все обострять, провоцировать, доводить до предела противоречия. Пуришкевич славился тем, и с гордостью говорил о себе, что он был первым депутатом Государственной Думы, который был насильственно удален из зала заседаний Государственной Думы, вот за скандалы, которые он регулярно устраивал, и ужиться друг с другом им в рамках одной организации, безусловно, было очень сложно, это личная амбициозность, они выливали друг на друга потоки грязи потом в полемике, когда полемика началась, и эта личная амбициозность, безусловно, была важной причиной того, что объединить их не удалось, но, кроме того, под основой были вот эти вот идеологические классовые противоречия, о которых мы сказали, они как бы подпитывали постоянно вот эту вот амбициозность и неуживчивость черносотенных лидеров.
До насилия доходило в конкурентной борьбе черносотенских
организаций? Ну, на низовых организациях, в низовых организациях они регулярно друг с другом дрались, сохранилось колоритное описание заседание одной из низовых черносотенных организаций, все начинается чинно, стол под зеленым сукном, молебен, потом начинается обсуждение политических вопросов, перерастая в трехэтажную русскую брань, потом кулаки идут в ход, и все это заканчивается таким скандалом, когда приходится разнимать дерущихся, это тоже было, в общем-то, довольно распространенным явлением.
Собрание, отдающее пасконностью такое. Если не удается убедить оппонента, ну, можно его и побить.
Да,
как и так получается.
Да. Уровень культуры не был особенно высоким, это надо признать.
Смотрите, всегда получалось, ну, по крайней мере, часто получалось и получается до сих пор дружить против кого-то.
Да.
Что касается черносотенцев, у них был явный враг. Это те самые социалисты, движение левого толка, с которыми они теоретически могли бы объединиться, и не с ними объединиться, а могли бы друг с другом объединиться ради борьбы против них.
Да.
И здесь тоже не получается.
Ну, потому что против кого-то — это очень относительно объединяющий фактор. Он работает лишь до тех пор, когда этот кто-то, против кого мы объединяемся, действительно представляет собой реальную опасную величину. И когда в конце того же 1905 года на улицах господствовали революционные боевые группы, повсюду шли террористические акты, в крупных городах заседали советы, которые фактически стали властью. Здесь перед монархически, традиционалистски и националистически настроенными людьми эта опасность стала воочию и заставляла их объединяться друг с другом. И вот этот вот фактор объединения против, он в это время работал, и вот эти вот, эта вот массовость, определенная боевитость, харизматичность, которые тогда проявились, они были характерны именно для этого периода. И отчасти благодаря усилиям черносотенцев, главным образом, конечно, благодаря усилиям правительства, точнее, консервативных политических деятелей, которые тогда в правительстве еще играли довольно заметную роль. Вот эту вот революционную волну удалось подавить, отчасти она схлынула сама собой. Вот этот вот кто-то, против кого объединялись, он перестал быть такой грозной и явной опасностью. И вот тут-то эти противоречия и стали выходить на первый план. Как только ситуация стала спокойнее снаружи, так сразу ситуация начала становиться неспокойнее внутри черносотенных движений.
Уже не против, не, нет того объекта, против которого можно дружить, тогда начинаем дружить
не
против
то, чтобы,
друга.
Не то чтобы его нет, но он как бы отошел несколько на задний план.
Перестал быть актуальным. Что касается власти, насколько черносотенцев самих можно было назвать лоялистами, это раз. Да. И второе, отношение, ну и царя, и, соответственно, правительство к черносотенцам, это тоже наверняка как-то менялось, нет?
Двойственное, очень двойственное. Но можно привести примеры одобрительных высказываний, даже телеграмм, которые Николай II посылал вождям черносотенцев. Но отношение черносотенцев, самих черносотенцев к властям, в том числе к Николаю II, всегда было очень разным. Один из ведущих черносотенцев, приват-доцент Никольский Борис Владимирович, он в своих дневниках даже писал, но это, правда, были частные признания, но все же отражавшие психологический настрой, а что бы, если бы провести дворцовый переворот, что бы, если бы, ну, вот там подозревалось, подразумевалось отстранение Николая II от власти. Здесь действительно была очень серьезная, очень болезненная проблема, связанная с тем, что ни власть по отношению к черносотенцам, ни черносотенцы по отношению к власти не могли окончательно решить, что же мы все-таки делаем, боремся или поддерживаем, потому что власть, при всем при том, что она подавила революцию, при том, что она была монархическая и самодержавная, сам Николай считал, что он как был самодержцем и даже неограниченным, так и остался, и у него с большим трудом удалось вырвать признание в том, что он больше не является неограниченным, хотя он настаивал на том, что он самодержец. Но, тем не менее, власть, оставаясь монархической, самодержавной, реформы-то она все равно была вынуждена после революции проводить, самая знаменитая Столыпинская реформа. А вот черносотенцы уже к этим реформам относились очень сложно и неоднозначно. И в том числе отношение к Столыпинским реформам вызвало раскол в их среде, ну и курс власти на то, что Государственная Дума все-таки будет существовать. Тот же Столыпин твердо выступал за это. Это тоже у черносотенцев вызывало очень противоречивое отношение. Вот эта вот противоречивость, двойственность черносотенцев, в том числе вот этот очень сильный демократический элемент, который в среде черносотенцев присутствовал, не столько демократический, сколько антиэлитарный. Угу. Ненависть крестьян к помещикам, ненависть рабочих к фабрикантам, она у власти всегда вызывала по отношению к черносотенцам, в связи с этим у власти всегда возникало по отношению к черносотенцам очень противоречивые чувства. Не кроется ли там среди черносотенцев что-то такое, что может выплеснуться наружу, и что мы уже никакой уздой не удержим? Поэтому политика власти по отношению к черносотенцам тоже была в высшей степени противоречивой. На каких-то этапах можно сказать, что власти даже сознательно разрушали единство черносотенцев, чтобы изолировать опасные, крайне радикальные фракции и сделать из умеренных для себя опору. Это, кстати, тоже было причиной того, почему черносотенцы, ну, рассыпались и не сыграли ту роль, какую могли сыграть.
Я напомню, с нами сегодня доктор исторических наук Александр Полунов. Мы говорим о черносотенцах, вспоминаем о них, поскольку они актуализировались у нас на этой неделе. Сейчас не только Александр Юрьевич вспоминает о черносотенцах, но и Елена Дропека, депутат Государственной Думы, тоже о них заговорила. И все это на фоне того, что происходит вокруг фильма «Матильда». Вернемся уже после новостей и рекламы. И уже ближе к концу программы будем принимать телефонные звонки.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
В эфире «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. На часах 15:36. Сегодня с нами Александр Полунов, доктор исторических наук. Вспоминаем о черносотенцах. Пытаемся понять, кто они и насколько это движение актуально сегодня. Ну вот сейчас попытаемся понять, как черносотенцы отвечали на два из вечных русских вопроса: кто виноват и что делать. Вот кроме евреев, о которых мы уже сегодня вспоминали, кто, по мнению черносотенцев, был виноват?
Ну, кроме евреев, они выделяли еще целый ряд неблагонадежных с их точки зрения национальных групп в составе Российской империи. Это большая часть кавказских народов. Все те, кто имел выраженные устремления к выходу из состава России, к созданию собственных политических единиц независимых. Это, ну, в целом, прибалтийские народы, это финны.
Финны тоже попали под раздачу.
Но ведь дело-то в том, что Финляндия тогда была формально в составе России, Российской империи, а фактически она была независимым государством, которое было с Россией связано только личной унией в лице царя. И вот вокруг этой конструкции, которая была естественной в традиционные времена, но стало совершенно неестественной в эпоху формирования наций, национальных государств, что называется, постоянно искрило, и велись постоянные споры, и Россия пыталась превратить Финляндию в часть своей национальной территории, поскольку юридически это все-таки была часть Российской империи. Финляндия, финны, но мы их условно называем финны, это финны и шведы, шведы в основном составляли тогда элиту Финляндии, они частью России становиться ни в коем случае не хотели, фактически вынашивали планы создания самостоятельного национального государства, что и произошло после падения монархии. В период революции вот эта вот полуавтономная Финляндия, она была местом, где скрывались русские революционеры и откуда в значительной степени направлялось революционное движение, поэтому финны, точнее финлянцы, попали в состав.
Если так в общих чертах, народов, то виноваты все, кто не православной веры, так получается?
Нет, ни в коем случае. Мусульмане вызывали самые, у большинства черносотенцев мусульмане вызывали самые благоприятные отзывы, и велась работа по созданию черносотенных мусульманских союзов, таковые даже создавались в первую очередь на территории Волжской Татарии.
Ислам, самодержавие, народность.
Как-то. Да, ну, ислам — это такая традиционалистская религия, во всяком случае, волжских татар, которая, конечно, с политической революцией имела мало точек соприкосновения. Прибалтийские немцы, которые были господами по отношению к эстонцам и латышам, и которые, в общем, были верными слугами самодержавия на протяжении многих поколений, тоже вызывали положительные эмоции. Так что здесь все было достаточно неоднозначно.
Хорошо. А что делать?
Сплотиться. Сплотиться в национальном смысле, в национальном широком плане, поскольку те, кто не был русским по происхождению, этническим русским, но признавал целостность российского государства, верно служил русскому царю, они, в общем, считались русскими в плане политическом.
Благонадежными,
граждане. Да. А право на использование своего языка, развитие своей культуры, это все черносотенцы, безусловно, признавали. Не надо считать, что они были сторонниками тотальной русификации в стиле тех национальных государств, которые возникали в то время, в частности, в Европе. Черносотенцы считали, что надо сплотиться вот на этой национальной почве, и тогда классовое разделение, классовое размежевание исчезнут сами собой. Не то чтобы исчезнут сами собой, но их можно будет решить посредством разного рода паллиативов. То есть крестьянам продать казенную землю и повысить уровень агрикультуры, положение рабочих улучшить путем разных согласительных процедур и достижения компромисса между рабочими и фабрикантами. Тут, понимаете, с точки зрения черносотенцев, проблема была не в наличии каких-то непримиримых классовых противоречий, они не были, как я уже сказал, приверженцами марксистской точки зрения, они полагали, что нет основы, которая создала бы базу для примирения. Как только такая основа возникнет, то и между рабочими и фабрикантами, и между крестьянами и помещиками будет достигнуто согласие. А основа этого согласия — это вот ощущение национального единства, которое они как раз и проповедовали.
Такая политическая программа кота Леопольда получается. Давайте жить дружно, а там само все решится.
Давайте жить дружно, но сознательно отвергнем. Не то чтобы все само собой решится, они понимали, конечно, что само не решится, нужно работать. Но да, действительно, давайте жить дружно. Давайте отвергнем идеологию классовой розни, которую проповедовали марксисты, в первую очередь, но отчасти и эсеры. Давайте отвергнем идеологию, согласно которой вот не царь, неограниченный или ограниченный частично, но все же сильный, сохраняющий полномочия в своих руках, не царь, а либеральная общественность, сосредоточенная в Государственной Думе, будет решать государственные вопросы, за что выступали либеральные, в первую очередь леволиберальные партии кадеты. Вот если мы все это отвергнем, мы достигнем, безусловно, государственной целостности России, никаких нарушений, никаких изъятий из этого принципа, который также отстаивался революционными партиями, отчасти кадетами. И вот если мы все это отвергнем, если мы достигнем национального единства, то возникнет основа для движения вперед на пути того компромисса, о котором я сказал.
Получается довольно абстрактная политическая программа без конкретных шагов.
Ну, потому она... Конкретные шаги назывались, но они, прямо скажем, оказались не очень удачными. То есть черносотенные организации, которые создавались на фабриках и заводах, они были достаточно сильны. Не надо считать, это советский стереотип, что фабрично-заводской пролетариат, сознательный класс... Он поднялся, пошел за социал-демократией. Черносотенцы были очень сильны на целом ряде промышленных предприятий. И там черносотенцы пытались организовывать какие-то согласительные процедуры. Но все это упиралось в тупик, и в результате там черносотенцы потеряли влияние. Черносотенцы пытались как-то приспособиться и выработать форму решения аграрного вопроса. Но это все равно упиралось в то, что крестьяне, безусловно, требовали помещичьей земли. А на это черносотенцы пойти не могли, здесь они тоже упирались в тупик. То есть они не сидели сложа руки, но вот те рецепты, которые они предлагали, они в той ситуации все-таки не работали.
Ну, то есть вот ленинские лозунги, они как раз были более работоспособны.
Да, ленинские лозунги, конечно, они были простые, ясные, четкие, как вот в той форме, в какой они отлились уже в 1917 году, да, земля, крестьянам, фабрики,
заводы,
да,
рабочие,
это
да.
Все очень ярко, внятно, понятно, то, что отвечало настроениям народа.
То есть у черносотенцев получалось, ну, давайте мы сейчас как бы договоримся,
да.
А после этого, конечно, заживем счастливо, а договориться никогда не получалось, и поэтому поддержку они постепенно теряли.
Абсолютно.
Но
так.
Весь вопрос в другом еще. А растеряли ли они всю эту поддержку вот к 1917 году, к официальному году смерти всех черносотенских организаций?
Ну, они ее в значительной степени растеряли, но вот смерть этих черносотенных организаций, она была в решающей степени связана не только с наличием или отсутствием массовой поддержки. Массовая поддержка — это дело такое изменчивое. У большевиков, когда Ленин вернулся в Россию в апреле 1917 года, по всей огромной России было 20 тысяч сторонников, да? Через полгода они взяли власть. Не эти 20 тысяч, а верхушка, которая смогла сплотить вокруг себя гораздо большее количество сторонников. А у черносотенцев, конечно, было сторонников гораздо больше, чем 20 тысяч, но проблема заключалась в том, что идти вопреки верховной власти, идти вопреки
нельзя.
Монархии, как бы они ни лавировали, они вопреки монархии пойти не могли, а монархия никаких явных сигналов в лице Николая II не давала, она сама лавировала и, в конце концов, потеряла
не
власть.
Не вылавировала.
Да, не вылавировала. Николай II, он, как известно, сам отрекся от престола. То есть, фактически его вынудили, но он никого не призвал выступить в свою защиту. Если бы он хотя бы призвал кого-то выступить в свою защиту, мы могли бы говорить, если бы вот он призвал, а на его призыв никто не окликнулся, мы могли бы говорить о том, что вот черносотенцы трусливо забились по щелям, но он не призвал. А как могли черносотенцы на это отреагировать?
Вопреки... Прямо как история развала Советского Союза.
Разумеется.
И, да, КПСС.
Один в одно. Один в одно.
Я напомню, с нами Александр Полунов, мы говорим о черносотенцах, и сейчас потихонечку уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-88-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вот прежде чем перейдем к вопросам, у меня еще одно небольшое уточнение. А идеи черносотенцев, они сегодня уже как... в форме реинкарнации некой возникли? Или говорить о том, что они как-то созвучны тем идеям, было бы некорректно?
Созвучны. Есть определенный консервативный инвариант, если можно так выразиться. Защита традиции против разрушительных веяний современности, предпочтение в целом коллективизма, коллективности, если говорить о русском консерватизме, с западным по-другому, индивидуализму.
Клятые либералы, опять же.
Ну, да, либералы как сторонники и носители вот этого либерализма, разрушения традиционализма, разрушения связи с прошлым, как люди, которые ориентируются на иноземные образцы. Это в большей или меньшей степени для консерваторов самого разного толка, и черносотенного, и нечерносотенцевого, и современного характерно в той или иной степени. Но этому, конечно, созвучие есть, переклички есть.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вот еврейский погром, который, говорит, были устроены, они, наверное, были вызваны тем, что большое количество евреев было, участвовало в революционном движении, почти до 40% каждой революционной партии составляли евреи. Из-за этого, наверное... а не из-за того, что они имели национальность евреев.
Спасибо, принимается. За что били евреев? Били всегда за все.
Ну, за разное били, на самом деле. В революционных партиях действительно евреев было много. В разных регионах по-разному, но действительно много. Но как бы здесь сказать так, чтобы отразить всю сложность этой проблемы? Евреи были дискриминируемым слоем, дискриминируемой группой населения. Да, их было много в революционных партиях, которые стремились разрушить самодержавный строй. Но так, прямо говоря, а что хорошего они видели от этого самодержавного строя?
Там есть еще один любопытный штрих в истории черносотенцев. Например, тот же Дубровин, насколько я помню, писал про какую-то смоленскую помещицу, о том, что она там исколола ребенка там, и в ритуальных целях еврейка, там, его кровь, все вы... но суд в итоге встал на сторону как раз той самой смоленской еврейской помещицы. И Дубровину там присудили даже какой-то срок. А как такое произошло?
Еврейская помещица?
Ну, еврейка по национальности, смоленская помещица, да.
Ну, как, суд должен был, я сейчас конкретно этого случая не вспомню, но суд должен был учитывать факты.
То есть нельзя сказать, что прямо им...
Да нет, конечно, нет, конечно. И черносотенные газеты подвергались штрафам и другим карам со стороны правительства. И лица, которые участвовали в погромах или были обвинены в насильственных деяниях, они подвергались суду. Другое дело, что суд в разные времена по-разному к ним относился, и Николай II лично очень многих миловал, но так что черносотенцам была дана полная безнаказанность, об этом говорить нельзя.
То есть никакой индульгенции не было?
Не было, суд и революционных боевиков оправдывал, не только всегда осуждал, все было по-разному.
Кожанов писал, пишет Константин 692, что черносотенцев уничтожали как красные, так и белые. Почему? Кожанов вообще серьезный источник?
Ну... Кожанов — это крупная фигура, сейчас отвлекаться и оценивать
хорошо,
его вклад в культуру достаточно сложно. Он не историк, как известно, он литературовед и литературный критик. Целый ряд наблюдений у него, конечно, заслуживает внимания. Его концепция заключается в том, что белое движение после революции — это движение в политическом и идеологическом смысле слова либеральное, а не консервативное. И в значительной степени это действительно так. И в силу этого оно было враждебно и черносотенцам тоже, как последовательным монархистам. Ну а красные-то черносотенцам враждебны были по определению. Кстати, все ведущие черносотенцы, они не все, но большая часть их, они остались в России. Никто из них активно в гражданской войне не участвовал. И все они пали жертвой красного террора, хотя политической, в том числе Дубровин, Дубровин, публицист Меньшиков, купчиха Полубояринова, протоиерей Восторгов. Хотя активной политической деятельности они после революции уже не вели, с ними расправились за прошлые грехи.
А Пуришкевич, по-моему, с Деникиным какое-то время.
А вот Пуришкевич — это очень интересная фигура. Он ведь в самый последний период существования монархии стал борцом против так называемых темных сил и обличителем, в том числе, ну, по сути дела, царской семьи и тех темных делишек, которые якобы в ее лоне творились. И к падению монархии он приложил едва ли не большую руку, чем Милюков, лидер кадетов. И потом Пуришкевич, он, как известно, попал в Петропавловскую крепость, был арестован большевиками. Потом в очень странном плане его освободили, под честное слово, что он не будет воевать.
И он тут ушел к Деникину.
Да, он ушел к Деникину, но умер в конце гражданской войны. Но вот это вот было такое, по сути дела, единственное исключение.
Земляковская глупость или предательство, с одной стороны. Да. А с другой стороны, есть Пуришкевич, который стреляет в того же Распутина.
И выступает с речами в Думе, которые имели не менее разрушительное значение, нежели вот речь Милюкова про глупость или измену.
Но при этом за самодержавие.
Ну,
все из парадоксов соткано как-то.
Ну, видите, черносотенцы оставляли за собой право субъективно истолковывать, что такое самодержавие, что есть самодержавие, как ему надо служить.
Власть дана Богом, но на всякий случай мы выберем сами монарха, которому доверим ту самую власть от Бога.
Не то, что мы его выберем, но мы оставляем за собой право свободно судить, соответствует ли его поведение нашим принципам самодержавия или не соответствует.
Здорово, удобно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а как черносотенцы отнеслись к объединению Петросовета Троцкого с ленинскими, с большевиками?
Ну, вы знаете, в этот период черносотенцы настолько были устранены с политической арены и настолько пребывали в таком большом упадке, что проблемы Петросовета, Троцкого,
у них
тех
уже никто
или иных
не спрашивал.
Течений в рамках большевизма и социал-демократии, да, они пребывали в катастрофе, в состоянии ощущения катастрофы, сознания катастрофы. Они понимали, что все катится в пропасть, и для них это действительно было так. И для них все остальное, по крайней мере, весь остальной оппозиционный, в прошлом оппозиционный лагерь, то есть социал-демократы, революционеры, либералы, это все сливалось в единое целое.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот хотел бы сказать следующее свое мнение. На мой взгляд, нынешних экстремистов, да, от имени, значит, якобы, ну, православности, никак нельзя сравнивать с черносотенцами, потому что, собственно говоря, и другая идейная база, и, как сказать, и социальная база. И вот я, как сказать, изучая франкистскую, фалангистскую историю Испании, вижу огромные параллели именно с той ситуацией. То есть здесь идет скорее разговор о вот, так сказать, такой правой фашистской формировании на основе, так сказать, ну, вот такого псевдохристианского идейного концепта, формирование такого большой, широкой вот коалиции, вот аналог фаланги, да, то есть вот этого...
Аналог фаланги — это черносотенцы или то, что сейчас вы наблюдаете?
Да, то, что сейчас, ни в коем случае не исторические черносотенцы, то, что сейчас, этих нельзя называть черносотенцами. Это формирование, начальная стадия формирования фашистской фаланги, которую потом под какой-то русский франко под себя возьмет и, в общем-то, установит особенный режим.
Спасибо, принимается. Как вам такая параллель, Александр Юрьевич?
Параллели очень опасное дело. Во-первых, фашизм, фалангизм и нацизм — это разные явления. Да? Фашизм — это итальянское движение.
Фалангизм — испанское.
Да, испанское, да. Фалангизм, он имел точки соприкосновения с фашизмом и нацизмом, но не был равен ни тому, ни другому. Считать, что в современной России формируется фалангизм, ну, я не знаю, мне кажется, для этого нет предпосылок. Какие-то параллели можно провести между фалангизмом и действительно черносотенцем, что вот отказался делать наш слушатель. А вот мне-то как раз кажется, что применительно к тому времени параллели есть, хотя черносотенцы, безусловно, были однозначно религиозными людьми, а в движении франко все было неоднозначно. Но параллели в том смысле, обратной параллели, в том смысле, что хотя движение сторонников Франка было очень разнородным, там были и фалангисты, и монархисты, и сторонники абсолютной монархии, сторонники конституционной монархии, и клерикалы, и они все друг с другом тоже, в общем-то, были как кошка с собакой.
Но там был общий враг республиканцы.
И они смогли между собой договориться и прийти к власти. А вот у русских черносотенцев все сложилось ровным счетом наоборот, хотя с точки зрения внутренних противоречий между этими двумя движениями как раз можно провести, на мой взгляд, параллель.
Сейчас абсолютно некорректный будет вопрос, но не могу его не задать. Гипотетически, если предположить, что у русских черносотенцев в начале 20 века появляется какой-то яркий лидер, вождь,
да,
тогда их история, их развитие, скорее всего, сложились бы иначе, я правильно понимаю? Учитывая ту поддержку, которая им была поначалу оказана.
У них были яркие вожди. Вот чего-чего, а яркости их вождям было не занимать. Были хорошие организаторы? Нет. Видимо, дело было в том, что не существовало реальной базы для того, чтобы из этих ярких вождей выделился кто-то один. Этот кто-то один создал бы дееспособную организацию и повел бы массу за собой. Так, как произошло в той же Испании, где генерал Франко стал безусловным лидером.
То есть они... стихия их поднимает наверх, но совладать с этой стихией они не могут.
Ну и стихия это была очень ситуационна, во-первых. Во-вторых, противоречия, которые выносила на поверхность эта стихия, они, как я уже сказал, видимо, не были примиримы в рамках одной организации, одной идеологии.
7373948, давайте вас выслушаем сейчас, секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. У меня такой вопрос. Не кажется ли вашему гостю, что черносотенцы, в некотором смысле, они, вот он только что говорил, предтечи фашизма и всех других течений, которые были созданы, собственно, для противостояния коммунистической идеологии? Вот именно с этой точки зрения. Нельзя ли это осветить?
Спасибо, принимается.
Ну, это очень популярная точка зрения. Она была популярной среди части русских эмигрантов, которые в 20-е годы, когда уже итальянский фашизм пришел к власти, они начали сравнивать и обнаружили, что между Муссолини и черносотенными лидерами якобы много общего, и об этом...
С Пуришкевичем, наверное.
Ну, отчасти да. И об этом в черносотенной, в эмигрантской среде писались книги, и потом на Западе эта точка зрения стала чрезвычайно популярной, поскольку, ну, то, что произошло, фашизм, нацизм, можно было как бы сдвинуть из Европы, из цивилизованных границ Европы, сказать, ну вот посмотрите, это на самом деле не мы, не наша вина, это не европейцы, это все вот...
Опять, это все русские опять придумали.
Опять русские, Russians did it, да. Вот, но параллели есть, есть определенные точки соприкосновения, есть очень много различий, не было расовой доктрины у черносотенцев, не было... систематических призывов к массовому насилию, к истреблению целых групп населения. Черносотенцы ни в коем случае не были экспансионистами. Вот что у них точно отсутствовало, так это призывы к империализму и к экспансии. Либералы, кстати, были империалистами, как ни парадоксально, за Черноморские проливы, да, Милюков-Дарданельский. Вот что черносотенцы совершенно четко отстаивали, это, безусловно, так сказать, отсутствие экспансии, сосредоточение на русских интересах.
Подведем черту очень коротко. Ну что, идея-то жива?
Идея жива. Может быть, какие-то отдельные позитивные элементы найдут воплощение в более или менее позитивной форме в наши дни.
Позитивной, цивилизованной.
Конечно.
Иной
форме. Культурной, оккультуренной, да.
С нами был Александр Полунов, доктор исторических наук. Говорили о черносотенцах. Спасибо большое, Александр Юрьевич.
Спасибо.
Приходите еще.